Николай Семенович Лесков. «Жемчужное ожерелье». Глава первая. В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе, о вымысле, о фабуле. Сожалели, отчего все это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны. «Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно», говорил Писемский, «и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому на долгих, в общем тарантасе или на сдаточных, да и имщик-то тебе попадет, подлец, да и соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а куфарка у него не опрятища, так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, изловишь какую-нибудь гадость в ощах, да эту куфарку обругаешь, а она тебя на ответ в десятеро иссрамит. Так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно сутошная каша преет». Ну, разумеется, густо и в сочинениях выходило. А нынче все это по-железнодорожному. Бери тарелку, не спрашивай. Ешь, пожевать некогда. Динь-динь-динь и готово. Опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей с дачей тебя обсчитал. А обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда. Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, но не прав, и привел в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездит, однако же видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостью содержания. Исключение составляют разве только одни его святошные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них есть однообразие. Однако в этом винить автора нельзя, потому что это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. От святошного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святошного вечера от Рождества до Крещения, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и, наконец, чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и потому автор не волит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе. А через это в святошных рассказах и замечается большая деланность и однообразие. «Ну, я не совсем с вами согласен», — отвечал третий гость, почтенный человек, который часто умел сказать слово «кстати», потому нам всем и захотелось его слушать. «Я думаю», — продолжал он, — «что и святошный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время, и нравы». «Но чем же вы можете доказать ваше мнение? Чтобы оно было убедительно, надо, чтобы вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и век, и современный человек, и между тем все бы это отвечало форме и программе святошного рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и имело бы не грустное, а веселое окончание». «А что же, я могу вам представить такой рассказ, если хотите». «Сделайте одолжение, но только помните, что он должен быть истинное происшествие». «О, будьте уверены, я расскажу вам происшествие самое истиннейшее, и притом о лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженную добрую репутацией». Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно достойный и прекрасный человек. «Да», — отвечал тот, — «вот я и поведу речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке».